Ветер в окно.
Четверг, 15 июня 2023 года. В студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». В этом выпуске «Живые старины» от Александра Маточкина. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Алексея Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель». Героиня заметок театролюба Ольги Якобсен, артистка балета, балетный педагог и киноактриса Алла Осипенко. В рубрике «Тайны Орфея» музыковед Андрей Денисов сегодня открывает новый мини-цикл «Образы монархов». И вот мы начинаем. Встречайте сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Сижу за решеткой в темнице, я сырой, ко мне прилетает орел молодой, зовет меня взглядом, я крека своим и товарищ товарищ. Давай улетим.
Русская народная сибирская песня открыла нашу сегодняшнюю рубрику. Я думаю, все узнали в ней несколько переработанные строки Александра Сергеевича Пушкина. Устная и письменная литература существуют параллельно и порою воздействуют одна на другую. Приведенный пример показывает, что устная литература вбирала в себя образцы письменной поэзии. Но был и обратный процесс, когда письменные поэты обращались к устному народному творчеству. Я уже делал выпуск по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова «Песнь о купце Калашникове», которая по форме является типичной народной стариной с царским пиром, любовной историей, кулачным боем и смертью героя. Есть подобный пример и у Пушкина, так называемая «Сказка о медведихе», написанная или записанная поэтом предположительно в 1830 году. По форме этот шуточный плач «Медведя по медведихе» является скоморошиной, относится к комическому эпосу и полностью соответствует традиции русского эпического сказительства. Возможно, Александр Сергеевич слыхал нечто подобное, а потом записал слышанное по памяти с естественными в данном случае добавлениями и изменениями, как мера и красота подскажут. Возможно также, что поэт сочинял от себя, но соблюдал народную стилистику и заимствовал словесный материал из народных песен. Так или иначе, любопытно было попробовать исполнить это произведение классика на былинный лад. Напев я взял от Бориса Викторовича Шергина. Конечно, для удобства пения эту старину Пушкина пришлось несколько подогнать под данный конкретный напев. В старине 100 строк, и целиком в нашей рубрике ее не спеть, поэтому спою только некоторые эпизоды.
К
Как весенней теплою порой, да на утренной белой зори вышла бурая медведиха, да что из лесу, из дремутюго, да со малыма дитятами, со милыма медвежатами, села бурая медведиха, да все под белую березоньку, а медвежата ея малые промежу собой играются, да по муравушке катаются, по шелковой кувыркаются, они борются и валяются, да вот коль не возьмись, мужик идет, в руках рогатину несет, но что у него за поясом, за плечми-то у него мешок.
Здесь мы прервемся, пропустим описание того, как медведиха велит детям спрятаться за нее, угрожает охотнику, но тот заколол ее рогатиной, снял шкуру, а медвежат посадил мешок и понес домой, приговаривая:
«А вот тебе, жена, подарочек, тебе шубочка медвежья, она будет в 50 рублев». Вот тебе другой подарочек, трое малых медвежатушек, они будут по 5 рублев.
Здесь мы пропустим еще одно место, как весточка о смерти медведихи дошла до медведя. И сразу перейдем к его трогательному плачу по своей супруге.
«Ах ты, свет мой, медведиха, да на кого меня покинула, на кого вдовца оставила, горе мыцнего, петельнего, а мне с тобой, моей боярыной, черно-бурою медведихой, уж веселых игр не игрывать, не родите малых детушек, не котеть их, не баюкать».
Свою скоморошину Пушкин завершает сатирическим изображением русского сословного общества тех лет.
«Прибегали звери большие, с ними и зверишки меньшие. Дворянин тут волк захаживал, лапы у него загребисты. Приходил тут бобр торговый гость, у того бобра-то жирный хвост. Ласочка пришла, дворяночка, белочка пришла, княгиночка приходила и подьячиха, та лисица казначейха. Смердом был и серый заюшка, с комарохом горынастаюшка. А байбак-то был игуменом, а живет он по загуменью. Приходил и целовали ник еж, уж как еж у их все ежится, уж он ежится, щетинице».
Спасибо за внимание. Сегодня мы слушали старину о медведихе из наследия Александра Сергеевича Пушкина. На сегодня все. Добрым людям на услышание, синю морю на утишение.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 15 июня 1946 года родился греческий певец Демис Русос. В 1979-м всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» выпустила двойной альбом артиста под названием «Большой успех», но приехать в Советский Союз на гастроли у него получилось лишь в 1986 году. Считается, что популярность певца в мире была больше, чем на родине, в Греции. Превратности судьбы бывает и так. У нас Демиса Руссоса люди старшего поколения помнят и любят. It knows I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, сегодня у нас книга очень полезная для школьников. В свое время мы с вами думали, стоит ли говорить в нашей рубрике о комиксах. И вот наступило время, когда о них не говорить просто невозможно. Правда, это не совсем комикс, а так называемый графический роман, точнее, путеводитель. Книга так и называется «Евгений Онегин. Графический путеводитель». И хотя имя Александра Пушкина стоит на обложке, книжке, но написал путеводитель Алексей Олейников, а весьма остроумно и подробно проиллюстрировала его художница Наталья Яскина. Предназначен путеводитель для тех, кому Пушкина читать скучно и многое в том времени им непонятно. А здесь можно узнать множество весьма интересных вещей о жизни России первой трети XIX века. Например, сколько стоил костюм Онегина? Что собой представлял знаменитый широкий боливар и что он символизировал? Дорого ли было жить в Петербурге? Почему письмо Татьяны было невообразимым нарушением этикета? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в этом подробном путеводителе по энциклопедии русской жизни. Наталья Михайловна, вот на ваш взгляд, эта книга действительно может подвигнуть ребят к чтению первоисточника или так и останется одинокой?
Уважаемые родители, Елена Васильевна, мне кажется, что у этой книги, у этого путеводителя по роману Евгения Онегина несколько другая задача. Задача познакомить с тем временем, со всеми его проблемами, вопросами, задачами молодого человека, его запросами, отношением к жизни. И не только молодого человека, кстати, девушек, мам, невест и так далее. Да? Старых дуэлянтов, просто молодых мужчин, которые так сказать, принимают участие в дуэлях. Задача погрузить в это время так, чтобы старшеклассникам, 15-летним девятиклассникам это оказалось действительно любопытно. И это происходит. Так и есть. Хотя книга вышла недавно, но вижу, как хорошо реагируют и не только девятиклассники, но и 10-11-классники, которые далеко не всегда прочитывают роман, в основном какие-то фрагменты с урока литературы. И, в общем, не стоит задача прочитать роман перед ними. Точнее, ребята сами не ставят перед собой задачи, есть какое-то представление, и ладно. Но когда они вдруг видят такой разворот под названием «Голова Онегина», целый разворот большой книги, и мы видим действительно голову, которая расчерчена самыми разными какими-то, не то чтобы формулами, но чем-то, да? И вот, допустим, манеры – сегмент, иметь вид знатока, хранить молчание, зевать, кланяться непринужденно, ларнировать. Изображения, допустим, изображены панталоны, фрак, жилет, шампанское, Наполеон изображен, сам Онегин, девушки многочисленные, или исторические анекдоты, тоже такой сегмент, от Ромула до наших дней, или танцы, мазурка, котельон, полька, вальс, полонез, экономика, простой продукт, Адам Смит и так далее. Да? То есть вот голова Онегина, то, чему посвящает Пушкин первую главу, и там тоже, среди прочего, манер, привычек, детства, прогулок в летнем саду с гувернёром, то есть того же, о чем может рассказать коренной петербуржец и сейчас в какой-то степени, но не в такой, конечно, как во времена Пушкина, но тем не менее вот эта голова, она вызывает интерес подростков, потому что вот кроме этой части примерно половины, внизу написано «мусор». То есть это такая голова молодого человека, который вроде бы получил образование, да, хотя самый большой сегмент занимает наука страсти нежной, и тут же стрелочка к действиям, действия, лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, навыки, томное молчание, пламенное красноречие, небрежность, нежный взгляд, стыдливый взгляд, дерзкий взгляд, специальный навык, послушная слеза. Или, допустим, комбо-навыки – ловить минуту умиления, молить и требовать признания, преследовать любовь, добиться тайного свидания. Короче говоря, вот этот роман очень остроумно и тактично, уважаемые родители, переложен авторами, автором, художником, замечательными совершенно, на, скажем так, уровень тех представлений подростков и старшеклассников, которые их на самом деле и интересуют в современной жизни. То есть им действительно интересно, что такое молодой человек, успешный молодой человек, успешный в любви, человек, который производит впечатление образованного, легко может войти и выйти в любую компанию, ну, мы в Онегине считаем, скажем, гостиную, да, для нынешних подростков, какие гостиные – это компании прежде всего, или перевод в новую школу. То есть, короче говоря, я не хочу притягивать за уши, чтобы, уважаемые родители, вам не показалось, что я притягиваю за уши роман-путеводитель к роману Александра Сергеевича Пушкина, роману в стихах Евгения Онегина. Нет, конечно. Но дело в том, что мы знаем, сегодня меньше 3% читающих старшеклассников. Меньше 3%. Это серьезная очень цифра, это большая брешь в образовании молодежи. Но чтобы с этим как-то работать, современные издательства ищут самые разные подходы и находят их. Вот это один из очень удачных подходов, когда на каждом развороте мы видим внимание к какой-то черте, к какой-то сцене, к какой-то ситуации. Почему, например, Онегин должен был принять вызов Ленского? Почему он не мог прийти на дуэль и выстрелить в воздух, в конце концов? Да? Вот на этом можно поймать внимание девятиклассников на уроке, но без предыдущего знания текста романа бессмысленно об этом на уроках литературы говорить. А если не читали, то что? Большой знак вопроса. А здесь на любом развороте, вот, допустим, в финале книги мы видим Петербург Онегина. Опять же, все это рисовано, но не яркими красками, не так, как мы видим рисованные книги для маленьких детей. Это все в петербургском стиле, такие серо-голубые, белые, черные тона, очень четкие. Это графический роман. И, вы знаете, действительно, действительно, эта книга вызывает большой интерес у старшеклассников. И даже те, кто читали этот роман целиком по каким-то причинам, они берут эту книгу и листают, и, в общем-то, на чем-то останавливаются и так далее. Ну, конечно, там разворот альбомная культура, допустим. Что такое альбомная культура? Сейчас все, о чем переписываются наши школьники, чаты, смс, там, социальные сети, это все пропадает в туне. Что касается альбомной культуры, то период горячей юности остается зафиксирован навсегда. То есть возникают какие-то параллели у самих подростков, с ними интересно обсуждать эту книгу. Так что, уважаемые родители, конечно, вот эта книга «Пушкин, Евгений Онегин, графический путеводитель» вам в руки на лето будущим девятиклассникам, на лето старшеклассникам, которые каким-то образом прошли мимо этого романа. Это все очень полезно и очень интересно.
Спасибо большое, Наталья Михайловна. Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге Алексея Олейникова «Евгений Онегин. Графический путеводитель». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю. И постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Разлюблю тот час. Судите ж вы, какие розы нам заготовит Гименей. И может быть нам нет возврата, не обновлю души моей. Я вас люблю любовью брата, или, может быть, еще сильней, или, может быть, или, может быть, еще. Учитесь властвовать собой, не всякий вас, как я, поймет. Ведь неопытность ведет.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Героиня рубрики Ольги Якобсон – артистка балета, балетный педагог и киноактриса Алла Осипенко.
Заметки театра Люба.
Здравствуйте! Существует давно устоявшееся мнение о том, что характер определяет судьбу. Выдающаяся танцовщица Алла Евгеньевна Осипенко утверждала, что в балет попала исключительно благодаря своему характеру. Она родилась 16 июня 1932 года в Ленинграде в интеллигентной семье. В ее роду было немало одаренных личностей – поэты, музыканты, государственные деятели. Среди них был даже сам художник Владимир Лукич Боровиковский. Но Алла росла обыкновенным ребенком, не отличалась стройностью и, как сама потом говорила, до трехлетнего возраста была жутко кривоногой. Когда в доме собирались родственники и друзья, а маленькая девочка танцевала под аккомпанемент рояля, гости перешептывались: «Ах, какая очаровательная ляляша! Жаль, конечно, но балериной ей не быть». Однако Алла никого не слушала. Она мечтала о танцах. Сначала посещала школьный кружок, а затем поступила в Ленинградское хореографическое училище к самой Агриппине Яковлевне Вагановой. Это случилось за день до начала Великой Отечественной, так что первые годы обучения прошли в эвакуации, а лишение тех лет еще больше закалили и без того сильный характер девочки. После окончания училища Осипенко сразу же была принята в балетную труппу Кировского театра, где более 20 лет оставалась одной из ведущих солисток. И хотя здесь она стала признанной исполнительницей партии классического репертуара «Феи сирени» в «Спящей красавице», «Адетты Адили» в «Лебедином озере», «Раймонда» в одноименном балете, но наиболее полный уникальный талант артистки раскрылся в современных балетных партиях, ставшей коронной ролью танцовщицы «Хозяйки Медной горы» в «Каменном цветке» Прокофьева Григоровича, В трагическом противоречивом образе Мехмане Бану в «Легенде о любви» Меликова Григоровича, величественной Клеопатре в балете Лазарева-Чернышова и в наполненной эротизмом нимфе в миниатюре и капсона Минотавр и Нимфа. О ее графической манере исполнения, необыкновенной отчетливости танцевального рисунка заговорили многие знатоки и ценители балета. Вот как в книге «Театр оперы и балета имени Кирова», изданной в 1976 году, описана одна из самых ярких работ Аллы Евгеньевны. В сценической практике нередко случается так. Роль, словно специально созданная для того или иного актера, необыкновенно близкая его творческой индивидуальности, исполняется им впервые намного позже премьеры. Так произошло и на этот раз. Роль Мехмене Бану Алла Осипенко исполнила, войдя в спектакль уже знакомый и полюбившийся ленинградцам. Ее талант несет все богатство традиции русской балетной школы, и в то же время вы ни на минуту не усомнитесь, что перед вами танцовщица нашего времени. Образы, освещенные традициями, звучат в ее исполнении по-новому, современно. Но все-таки не роли классического репертуара определили индивидуальность танцовщицы. Она раскрылась в хореографии современных балетмейстеров и прежде всего в работах Юрия Григоровича. Мехмене Бану в «Легенде о любви» была одной из любимых героинь Осипенко. Танцовщица, обладавшая манерой широкого мазка, яркого выразительного жеста, рисовала образы своей героини крупными и запоминающимися штрихами, создавая резко контрастирующие настроения, акцентируя в них мгновение высокого душевного подъема и глубокого безмерного отчаяния. Осипенко провела свою героиню трудной дорогой мучений и горя, поведав о ее трагической любви выразительным языком танца. В ленинградском ансамбле балета под руководством Бориса Эйфмана, где Алла Евгеньевна выступала с 1977 года, она создала ряд ярких образов в таких спектаклях, как «Жар птицы» Стравинского и «Прерванная песня» Калнанша, «Двуголосие» на музыку ансамбля «Пинк Флойд» и «Под покровом ночи» Бартака, балет по мотивам романа «Идиот» на музыку 6-й симфонии Чайковского и многие другие. С конца 80-х годов Алла Евгеньевна преподавала в ведущих балетных труппах Италии, Франции, США и Канады. Всюду ей сопутствовал успех и признание, но Осипенко говорила, что ностальгия, как и любовь к России, родилась вместе с ней. Поэтому после долгих лет работы за границей Алла Евгеньевна вернулась в родной город, где продолжает свою творческую деятельность и по сей день, несмотря ни на что. Такой уж характер у этой удивительно талантливой и сильной женщины. Ходите в театр, тренируйте душу.
Заметки театролюба.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов. Начинаем очередную программу «Тайны Орфея». Сегодня мы поговорим про образы монархов на оперной сцене. Опера «Юлий Цезарь» – одна из вершин оперного творчества Генделя. Она была написана и поставлена в Лондоне. В основе сюжета – эпизод из жизни Юлия Цезаря. Завоевав Египет, он влюбляется в Клеопатру. Цезарю и Клеопатре противостоит египетский царь Птолемей, желающий убить Цезаря. Таким образом, в соответствии с традициями итальянской серьезной оперы, фабула строится на основе соединения политической и любовной интриги. Правда, к жизни реально существовавшего императора Цезаря этот сюжет имеет весьма опосредованное отношение. В опере он явно идеализирован, в полном соответствии с традициями, представая как благородный, милостивый и справедливый герой, наделенный всеми возможными положительными качествами. В то же время Гендель создает весьма разнообразный и богатый нюансами портрет императора. В арии из первого акта, находясь среди врагов, Цезарь сравнивает Птолемея с охотником, который выслеживает дичь. Сложные фактуры и гармония арии в то же время напоминает о внутреннем напряжении в душе героя, не теряющего самообладания перед лицом опасности.
Thank you.
Это была ария Юлия Цезаря из первого акта одноименной оперы Генделя. Первая оперно-исторический сюжет – коронация Попеи Монтеверди. Римский император Нерон ради своей страстной любви к куртизанке Попеи отправил в изгнание прежнюю жену Октавию, обрек на смерть своего учителя-философа Сенеку, то есть готов был пойти на все, не боясь ни общественного мнения, ничего. Поступки Нерона, да и его личность, вроде бы ничего, кроме осуждения, вызвать не могут. Однако подлинная мораль этой оперы оказывается намного сложнее, и она раскрывается уже в прологе. В нем происходит спор между фортуной и добродетелью, кто из них важнее в жизни человека. Но тут выступает Амур и возвещает, что все они ничтожны, ибо только любовь царствует в этом мире. В самой же опере далее именно Амур и произносит слова из божественной комедии Данте «Любовь, что движет солнце и светило». А мы с вами сейчас послушаем любовную сцену Нерона и Попеи из оперы Монтеверди.
Thank you. rimanti, o mia Poppea, car vezzo in luce mia.
Сцена из первого акта коронации Попеи Монтеверди звучала в программе «Тайны Орфея». Один из самых популярных оперных сюжетов XVIII века был посвящен римскому императору Титу, против которого готовился страшный заговор с целью свергнуть его и убить. Но когда заговор был раскрыт, Тит простил всех преступников и отпустил их. К реальному историческому лицу императору Титу Веспасиану этот сюжет не имеет почти никакого отношения. Вместе с тем он воплощал сложившиеся в эпоху просветительского классицизма утопические представления о том, каким должен быть государь – мудрым, благородным, справедливым и великодушным. Не случайно оперы на этот сюжет создавали в связи с коронацией того или иного императора. Моцарт написал «Милосердие Тита» в связи с принятием Леопольдом чешской короны. Однако его опера, завершенная в предельно короткий срок, вновь напоминает о высоких традициях итальянской серьезной оперы, создававшей на театральной сцене свое мифологическое пространство, но кроме того, это же сочинение напоминает об идеалах самого Моцарта, сказавшего в этом одном из самых последних своих произведений значительно больше, чем требовали условности жанра коронационной оперы. звучит ария Тита из второго акта оперы Моцарта «Милосердие Тита». Я же, ведущий Андрей Денисов, напоминаю вам, что опера 17-18 веков и современные средства массовой информации во многом выполняют похожие функции. Всего наилучшего, до новых встреч через неделю.
Severo, o togliete la verità.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Якобсон, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!